В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. Сегодня в гостях у меня руководитель программ по трудоустройству региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Михаил Новиков.
Здравствуйте.
Михаил, прежде чем мы перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы, это трудоустройство людей с инвалидностью, расскажите немного о той организации, которую вы представляете.
Я думаю, что, наверное, региональная общественная организация «Инвалидов Перспектива» в достаточной степени уже известна, и многие знают, чем мы занимаемся. Организация работает с 1997 года. За это время было реализовано огромнейшее количество проектов совершенно разной направленности. Мы очень активно работаем в направлении развития инклюзивного образования у нас здесь, в России. Конечно же, темы просвещения, доступной среды, международный кинофестиваль, который проходит раз в два года, и в этом году будет очередной проведен международный кинофестиваль в Москве. Проекты, направленные на развитие лидерства среди подростков с инвалидностью. В общем-то, это одни из тех немногих направлений, которые мы реализуем достаточно долго и достаточно успешно. В частности, с 2003 года активно развиваем направление, связанное с трудоустройством людей с инвалидностью.
А почему вы пришли к работе в этом направлении?
Мы изначально очень много проводили просветительских мероприятий, где людям с инвалидностью рассказывали о независимой жизни, о том, что нужно к этому стремиться, что это именно то, что дает право и возможность к самостоятельной независимой жизни, к полноценному участию во всех аспектах общественной и социальной жизни. Но практически на всех наших встречах, семинарах всегда заходил вопрос о трудоустройстве. То есть для человека с инвалидностью иметь работу, иметь заработок является во многом чуть ли не показателем того, что он действительно социализирован, что он действительно полезен обществу, что он может приносить пользу, что он может самореализовываться, что он может обеспечивать себя, свою семью, своих близких, а не зависеть от каких-то социальных дотаций. Но это совсем другое качество жизни, поэтому, наверное, этот вопрос очень и очень актуален для всех людей с инвалидностью.
Но нашей аудитории, почему инвалид должен работать, по-моему, объяснять не надо. Поэтому давайте перейдем к сути тех программ, которые вы реализуете.
Совершенно различные программы. Если тоже изначально, в 2003 году, мы видели свою роль больше как просветительскую, то есть мы думали просвещать ребят с инвалидностью, работодателей, возможно, некие государственные структуры в вопросах найма людей с инвалидностью, о том, что в этих вопросах не нужно какой-либо дискредитации, да и, собственно, поводов для этого таких уж больших нету, то через достаточно короткое время мы пришли к пониманию, что, к сожалению, в этом вопросе только просветительской деятельностью не обойтись, потому что всегда возникал, собственно говоря, тот же вопрос, все правильно, но а куда нам обратиться, кто нам поможет с трудоустройством? Государственная служба занятости на тот момент, сейчас, конечно, не в той степени, насколько нужно было бы, не может помочь людям с инвалидностью в трудоустройстве. Коммерческое агентство, понятно, не слишком заинтересовано в этой тематике. Общественные организации инвалидов на необходимом профессиональном уровне тоже эти услуги оказывать не могли. Поэтому мы, в общем-то, решили попробовать создать на своей базе такое некое агентство по трудоустройству людей с инвалидностью.
И сколько уже людей с инвалидностью вам удалось трудоустроить?
Сложно, на самом деле, так уж досконально посчитать, но это точно уже 1000 ребят. Это точно где-то 3500-4000, если считать 2003 года.
Но наша аудитория – это прежде всего инвалиды по зрению, и, конечно, прежде всего интересует трудоустройство этой категории. Сколько примерно среди трудоустроенных было именно инвалидов по зрению?
Я смотрел статистику по последним годам, где-то 4-5%.
И в какие структуры удается трудоустроить незрячих?
Совершенно различные. Среди наших партнеров очень много бизнеса. Поэтому и в различные крупные страховые компании, бизнес-компании, также в некие государственные структуры не так часто, но тоже удается. Бывает, что ребятам с инвалидностью по зрению, особенно тотально незрячим, помогаем найти работу на дому, связанную непосредственно с некой диспетчерской работой. Совершенно различные области, совершенно разные направления. Но больше, наверное, процент – это в неких коммерческих компаниях, если мы говорим о всех людях с инвалидностью по зрению.
А в качестве кого?
Ну, я говорю, это зависит очень от специальности.
А ну вот если мы говорим о коммерческих фирмах.
Да-да-да, я помню, что юристы трудоустраивали и экономистами, переводчиками с английского языка, в отделы маркетинга. То есть совершенно разные специальности. Все зависит от того, какой человек получил образование.
И прежде всего это люди все-таки с профессиональным образованием.
Да, конечно, в структуру бизнеса. Это исключительно, конечно, высшее образование, и в большинстве случаев, когда нам удается достичь успеха, это еще достаточно неплохой уровень иностранного языка английского.
Я правильно поняла, что все-таки это люди или вторая группа, или третья группа инвалидности по зрению, и если первая группа, то все-таки имеется остаточное зрение.
Есть у нас, конечно, примеры трудоустройства и тотально незрячих, но, скажу честно, конечно же, их пока, к сожалению, единицы.
А приведите, пожалуйста, конкретный пример.
Ну, уже, наверное, с Александром Новиковым, набившей оскомину.
Ну, лично я слышу этот пример на всех семинарах, конференциях, но слушатели Радио ВОС меньше знакомы с вашей деятельностью, поэтому расскажите поподробнее об этом примере.
Александр обратился к нам, по-моему, это было год два или чуть даже больше назад, к нам за трудоустройством. У него очень хорошее образование МГУ, но достаточно редкая специальность в плане, что он закончил исторический факультет. Все-таки с таким образованием структуры бизнеса трудоустраиваться немножко сложно, потому что не совсем профильное образование. Наши ребята, специалисты, начали в рамках его индивидуального сопровождения обзванивать все городские музеи для того, чтобы пытаться трудоустроить его экскурсоводом. Мы решили, что это, наверное, та специальность, которая ему в наибольшей степени подойдет по его образованию, ну и по форме инвалидности тоже. Ну и так получилось, что в парк музея Царицына казалось, что им даже нужен не столько экскурсовод, сколько специалист, который помог бы адаптировать их экспозицию для незрячих посетителей музея. Трудоустроили ребята в течение 2-3 недель еще сопровождали его. Просто Александру нужно было помочь запомнить дорогу непосредственно до места работы и до дома. Тем более трудоустроили его. Была достаточно еще середина зимы. Неуютно было передвигаться по нашим улицам. После этого спокойной душой оставили его на рабочем месте. И хороший пример того, что он трудится там уже несколько лет. И вроде как по последнему общению с ним доволен, и я надеюсь, что и дальше продолжит там работать.
Ну, с Александром у нас запланирована отдельная передача, но все же расскажите, пожалуйста, в чем заключалось сопровождение, кроме того, что вот вы помогали ему изучать маршрут, ориентироваться на маршруте, что еще входило в сопровождение?
Да, в общем-то, на самом деле ничего. Обучать его выполнению служебных обязанностей, ну, это совершенно лишнее. Он в этом больше профессионал, чем мы. Поэтому в большей степени мы помогали в дороге от метро до места работы, и потом ребята наши после работы ехали, встречали его на месте работы и помогали добраться. В большей степени до метрополитена, дальше он в достаточной степени социализирован и самостоятельно мог добраться до дома. Поэтому основное сопровождение заключалось исключительно в этом. Ну и плюс, конечно же, там некоторые нюансы связаны с тем, чтобы он запомнил дорогу, смог дальше ориентироваться, чтобы пользоваться и добираться до работы самостоятельно.
А помогали выстраивать отношения с коллективом, с руководством?
Да, не сказал бы, что это в сильной степени понадобилось, потому что Александр очень открыт, очень доброжелателен, очень профессионален. Конечно, если бы это нужно было, мы бы с удовольствием помогли в этих вопросах, но, насколько я помню, этого абсолютно не понадобилось.
А бывают такие примеры, когда приходится выстраивать отношения между человеком с инвалидностью и трудовым коллективом, куда трудоустраивается непосредственно человек с инвалидностью?
Да, да, конечно, это одна из наших составляющих частей работы, но это тоже во многом зависит от личностных характеристик человека, иногда от коллектива. В большинстве случаев, если человек открыт, доброжелателен, то таких сложностей не возникает. Ну, конечно, несколько по-другому выглядит сопровождение для ребят с задержкой психического развития, которых мы тоже трудоустраиваем, но это не совсем тема как бы этого разговора.
Нет, но тем не менее все равно расскажите об этом тоже.
Ну да, для таких ребят приходится сопровождать не только до места работы, но и на месте работы, помогать освоить выполнение служебных обязанностей, например. Упаковка, вроде как, это достаточно простой для нас процесс, но человека тоже нужно этому научить с определенной формой инвалидности. Это разбить на некие этапы, обучить каждому этапу отдельно. То же самое многие ребята с инвалидностью не имеют достаточно серьезного социального опыта, поэтому, конечно же, если для них, тем более, это первое место работы, для них это в определенной степени стресс, и, конечно же, они не умеют правильно выстроить свои взаимоотношения с коллегами, с руководством. Здесь тоже очень и очень приходится сильно включаться и помогать. Иногда приходится возвращаться к этой ситуации, например, тех ребят, которых мы трудоустроили в пекарню, которые отработали там уже 2 года. А сейчас, с сентября, мы начнем по-новому сопровождать, потому что у них возникли определенные сложности в коллективе, и коллектив немножко сменился, и говорят, что они немножко стали вести себя не так, появилась некая агрессия. Ну, пытаемся разобраться в этой ситуации, снова как бы подключимся и снова будем сопровождать, хотя они уже достаточно долго на этом рабочем месте, но немножко изменились обстоятельства, и снова нужно непосредственно в этот процесс включиться.
То есть правильно я поняла, что вы отслеживаете судьбу тех, кого вы трудоустроили, на протяжении практически всей их трудовой деятельности. Если у них возникают какие-то проблемы, вы опять подключаетесь и помогаете разрешить конфликтные ситуации или устранить какие-то проблемы, которые возникли в процессе трудовой деятельности.
Да, именно так. И для многих ребят мы на самом деле помогаем выстраивать карьеру, и в частности очень многие ребята с инвалидностью по зрению. Ну что я имею в виду выстроить карьеру? То есть когда мы строили их в одно место, они отработали 2-3 года, но, к сожалению, на этом месте у них нет карьерного роста. Они, соответственно, обращаются к нам, зная, что у нас партнерские отношения со многими очень известными компаниями крупного бизнеса, они обращаются к нам с целью сменить работу, с тем, чтобы найти для них более подходящее по их профессиональным возможностям, более интересное для них место работы. И мы тоже этим занимаемся. То есть это уже не только трудоустройство, а некое такое карьерное развитие многих ребят, с кем мы дружим на протяжении, общаемся и помогаем многих-многих лет.
А какие-нибудь конкретные примеры можете привести?
Ну, девушка Юля Ким сразу же приходит на ум, у нее инвалидность по зрению. Она работала в компании Quintiles, она участница одного из наших конкурсов «Путь к карьере». У нее очень хорошее образование, очень хороший язык. И в компанию Quintiles, это медицинская фирма, мы ее трудоустроили ассистентом. Но там ее работа была связана в основном с переводами, с языком, что это, с одной стороны, ей нравилось, но, с другой стороны, так как это медицинская фирма, образование у нее совсем не медицинское, то, в общем-то говоря, каких-либо карьерных перспектив для себя она не видела. Она ушла с этого места работы, сейчас мы помогаем ей трудоустроиться. Ну вот сейчас недавно был последний финальный этап интервью в компании Unilever в отдел, связанный с тренингами внутренними для сотрудников. Ну, пока еще не могу говорить, что она прошла все этапы, но вот уже в ближайшее время мы узнаем конечный результат.
Но шанс есть.
Ну да, она прошла уже много этапов собеседования, вот остался только один.
С вашей точки зрения, почему инвалиды по зрению не часто трудоустраиваются на открытом рынке труда?
Ну, конечно же, к сожалению, слишком сильны стереотипы у общества и у самих работодателей именно по отношению к ребятам с инвалидностью по зрению. Боятся очень сильно, не понимают их возможностей. Для них, если человек с инвалидностью по зрению, или тем более тотально незрячий, это уже что-то такое слишком очень серьезное, страшное. И, конечно же, развеять все эти опасения, страхи, предрассудки весьма и весьма непросто.
Но а с вашей точки зрения, все-таки эти стереотипы сломать можно? И если да, то, может быть, какие-то программы нужны государственные? Все-таки каким образом можно менять общественное мнение?
Конечно же, на мой взгляд, это нужно как можно больше таких позитивных примеров. Потому что если есть такие примеры, особенно в сфере бизнеса, то их можно уже в достаточной степени успешно тиражировать, показывать другим компаниям. Тем более бизнес в достаточной степени взаимосвязан. Если в одной компании есть сотрудник с инвалидностью, даже тотально незрячий, то уже и другие, видя, что у этой компании не возникло каких-либо проблем, что сотрудник успешно работает, справляет служебными обязанностями, то они уже более охотно рассматривают таких ребят в качестве кандидатов на свои вакансии.
Ну хорошо, если примеры позитивные, но ведь жизнь есть жизнь, бывает всякое. И вполне вероятно, какой-то инвалид по зрению или просто человек с инвалидностью себя скомпрометировал какими-то не очень благовидными поступками. Компании пришлось с ним расстаться, и в результате человек потерял работу, и стереотипы укрепились. Как быть в этой ситуации? Ведь, как вы сами говорите, бизнес взаимосвязан с компанией, и такой отрицательный опыт тоже станет известен. И мне кажется, негативный пример будет более ярок, нежели много позитивных примеров, или я ошибаюсь?
Вы правы. Мы на самом деле с нашими компаниями, особенно те, кто к нам впервые обращается, ведем себя достаточно осторожно. Мы всегда, особенно в качестве первых кандидатов, предлагаем ребят, в которых мы в достаточной степени уверены. Конечно же, очень важно для дальнейшего успешного сотрудничества это то, чтобы первые примеры, опыты найма людей с инвалидностью были успешными. В таком случае все это уже гораздо-гораздо легче в дальнейшем продвигается. Но, конечно же, на нашем опыте многих лет общения с работодателями были примеры, о которых вы говорили, когда кого-либо мы трудоустраивали, но человек не оправдывал надежд. Чаще всего это было связано с некими личностными качествами. Ну, и это тоже, в свою очередь, конечно же, потом нам мешало. Мы пытались и пытаемся многим компаниям объяснить, что люди с инвалидностью также различны, как и абсолютно все другие работники. Если вы кого-то там взяли, и он оказался плохим работником, это не значит, что уже нельзя рассматривать каких-либо других людей. Условно говоря, рыжий плохо поработал, поэтому больше рыжих на эту вакансию брать нельзя. Пытаемся объяснять, что люди с инвалидностью различны. Но, конечно же, в последние годы особенно мы стараемся вот этот внутренний отбор тех, кого предложены вакансии, проводить более, ну не то чтобы жестко, но попытаться заранее понять те ситуации, которые могут возникнуть, может быть, заранее помочь человеку избавиться от некоторых аспектов, которые могут ему помешать закрепиться на рабочем месте, с тем, чтобы потом таких сложностей все-таки не возникало.
А кто у вас проводит отбор?
Отбор как такового нет. Я имею в виду отбор непосредственно на вакансию. Те люди, кто к нам обращается, мы рады абсолютно помочь всем. Главный момент – это мотивация к труду. А вот здесь, если человек, мы видим, не мотивирован, ну, условно говоря, такие ситуации у нас тоже нередки, кого-то там привела мама, говорит все за него, конечно же, наш специалист в определенный момент разъединяет, просит пообщаться с самим человеком, отсоединив его от мамы. Ну и, собственно говоря, выясняется, что, ну да, его привели, ну да, вот вроде бы надо работать, но человек-то сам не хочет трудиться абсолютно. Ну и трудоустраивать его на данный момент – это абсолютно бесполезное занятие. Очень много людей с инвалидностью реально не хотят работать. Ну, наверное, во многом это их право. Ну, просто в таком случае мы тоже не можем помочь, если у них нет к этому на данный момент какого-либо желания.
То есть я вот сталкивалась с людьми с инвалидностью, которые вроде бы хотят работать, но когда им предлагают конкретную работу, то их зарплата не устраивает, то ехать далеко, то еще что-нибудь. И вдруг в какой-то момент понимаешь, что человек просто не хочет работать. Вот вы с такими ситуациями сталкивались?
Да, очень-очень часто. И очень часто бывает обидно, когда проводится очень большая работа с тем же работодателем, потому что каждого человека, ну, мы продаем, можно сказать, продаем не в смысле, что получаем за это деньги, но продаем именно как хорошего специалиста, как хорошего работника, приходится много вести бесед, тренингов для сотрудников, там, разъяснительные работы. И все вроде бы хорошо, и даже человек прошел собеседование, но потом решает, что нет, я не хочу работать, и находит какие-либо отговорки. Конечно же, у многих сотрудников иногда просто опускаются руки. Ну как же так? Вот все, столько работал, столько все сделано, а? Потихонечку мы, наверное, к этому относимся как уже...
К данности.
Ну, не то, что как к данности, но как к определенному проценту, без которого, наверное, все-таки на данный момент наша работа невозможна.
А вы тренинги проводите с кандидатами на будущее трудоустройство, с работодателями, с членами новых коллективов? Вот с кем?
Да, вы все правильно перечислили. И для самих ребят с инвалидностью мы проводим очень много тренингов. И не только мы, сейчас мы активно подключаем к ведению этих тренингов и специалистов компаний, и даже ребят с инвалидностью, кто уже работает в компаниях. Очень много тренингов и для работодателей по совершенно разным темам, и пониманию инвалидности, и созданию условий труда, и оформления на работу, потому что юридические аспекты, все эти ИПР, степени, как правильно оформить трудовой договор и так далее. Это очень-очень непростая тема, и которую работодатели сами не понимают, и пока им, в общем-то, не дашь какие-то понятные, конкретные рецепты, как каких-либо сложностей можно избежать, как все это правильно оформить, так чтобы и соблюсти законодательство, и в то же время не слишком уйти в такой бюрократизм, в результате которого можно отказать в работе практически любому человеку с инвалидностью. Все это тоже очень важный и большой аспект нашей работы.
Вы упомянули ИПР. С одной стороны, это документ, который должен помогать человеку с инвалидностью. Но все чаще и чаще приходится сталкиваться с ситуациями, что этот документ, призванный помочь инвалиду, становится запретительным документом, и многие инвалиды не могут преодолеть те препятствия, которые он создает. О вашем опыте в оказании помощи при оформлении ИПР и что инвалиду делать, если МСЭ отказывается вписать те рекомендации, которые человек с инвалидностью хотел бы там видеть?
Проблема, конечно же, большая, но мы, конечно же, рекомендуем большинству ребят иметь те записи, которые бы были достаточно универсальны и не создавали проблем для работодателя. То есть, ну, желательно не иметь третью степень ограничения способности трудовой деятельности, которая очень хоть час не запрещает полностью, но очень и очень сильно ограничивает возможности найма на работу. Тем более, чтобы не было написано что-либо словами, типа нетрудоспособен или противопоказана трудовая деятельность. В таком случае это вообще большие проблемы. Конечно, нужно добиваться вполне нормальных цивилизованных формулировок, хотя бы минимум, чтобы было написано там работа в специально созданных условиях труда. Конечно, это тоже...
Тоже серьезное ограничение.
Это тоже серьезное ограничение, но... В таком случае есть все-таки возможность с работодателем общаться, объяснять, что для данного человека нужны такие-то специальные условия труда, там условия доступной среды или поставить программу экранного доступа на компьютер. Это уже тоже на самом деле создание специальных условий труда. Нигде это в полной мере не регулируется, поэтому все это можно уже самостоятельно неким образом с работодателем обыграть правильно, все это отразить в трудовом договоре и в таком случае, ну, собственно говоря, нанять человека с инвалидностью на работу. Ну, да, это, конечно, не самая лучшая формулировка, но которая хотя бы позволяет вести с работодателем диалог.
Ну, а что делать, если сотрудники медико-социальной экспертизы вдруг упрутся и ни под каким предлогом не захотят написать нечто, ну, более-менее приемлемое для человека с инвалидностью?
Оспаривать эти решения в вышестоящих инстанциях, значит, если вам в вашем районном бюро медико-социальной экспертизы отказали, оспаривайте в городском или областном. Если там не нашли понимания, оспаривайте в Федеральной службе медико-социальной экспертизы. Тот же Дымочка, с которым неоднократно встречаемся на различных мероприятиях Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ну, в принципе, говорит, что и медико-социальная экспертиза не является барьером на пути трудоустройства человека с инвалидностью. Ну и нужно в таком случае добиваться этого. Если же возникнет такой прецедент, когда человек не может работать только исключительно из-за того, что ему запрещает медико-социальная экспертиза, ну, это будет хороший повод для того, чтобы рассмотреть эту ситуацию более как бы детально на самых верхах. Потому что они утверждают, что они не являются препятствием, и что все их рекомендации должны человеку помогать трудоустраиваться.
Хорошо, сейчас у нас будет небольшая пауза. После нее мы опять вернемся в студию «Радио ВОС».
В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Напоминаю, что сегодня у меня в гостях руководитель программ по трудоустройству региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Михаил Новиков. И, Михаил, давайте после паузы мы с вами рассмотрим вопросы поддерживаемого трудоустройства. Вопросы поддерживаемого трудоустройства достаточно часто обсуждаются на различных конференциях, семинарах, и вроде бы этот термин уже стал привычен. Но все-таки расскажите, пожалуйста, слушателям Радио ВОС поподробнее, что такое поддерживаемое трудоустройство?
Ну, в принципе, сам термин и само понятие поддерживаемого трудоустройства, оно возникло именно по отношению к людям с задержкой психического развития, с особенностями развития, синдром Дауна, аутизм. Собственно говоря, это в большей степени термин относится именно к данной категории. Дело в том, что сейчас мы тоже, кстати, в нашей стране проходим такой определенный этап, когда таких ребят в тех же Соединенных Штатах Америки, в ведущих и европейских странах, их постоянно учили. Создавали специализированные мастерские, где их постоянно учили что-либо делать на достойном профессиональном уровне, правильно социализироваться, правильно социально общаться. Их учили, 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 и в результате, ну, буквально степень единицы из них потом попадали на открытый рынок труда. Большинство из них так оставались, собственно говоря, в этих специализированных мастерских до конца своей жизни. Никто из них в общество, в инклюзию не попадал. И было решено, что, а может быть, этот этап является совершенно лишним на этом этапе. То есть, если нужно человека обучать, то не нужно обучать в специально созданных условиях, в каком-то специальной мастерской, а его нужно обучать прямо сразу на рабочем месте, там, где он будет работать, на обычном предприятии, в инклюзивной среде. Конечно же, просто так вот его направить нельзя. Постоянно с ним должен находиться специалист, который его сопровождает, который помогает ему и социально адаптироваться, и правильно профессионально выполнять эту работу. В начальном этапе, может быть, частично даже сам делает эту работу с тем, чтобы производственный процесс данного предприятия ни в коем случае не пострадал. И, в общем, так родилась этот термин «поддерживаемое трудоустройство», которое ориентировано именно на то, чтобы человек с инвалидностью сразу же окунуть в инклюзивную среду, но не просто так бросить, естественно, как в воду, не умеющего плавать, то, чтобы рядом постоянно находился специалист, рядом постоянно находились службы, которые помогали бы ему полноценно влиться во все производственные и социальные процессы.
А какой экономический эффект от такого трудоустройства, если человек выполняет свои должностные обязанности все-таки не в полном объеме, рядом с ним находится здоровый человек, не слишком ли большая нагрузка на общество?
Абсолютно нет. Дело в том, что даже все расчеты показывают, что эта программа экономически выгодна государству. Ну, что имеется в виду? Во-первых, есть многие виды работ, где люди с инвалидностью имеют конкурентное преимущество. Ну, условно говоря, в одном кафе, там вот увидел парень с синдромом Дауна, работает на мойке посуды. Кого туда поставить на эту работу по мойке посуды? Честно говоря, любой человек без инвалидности не будет на этой работе долго задерживаться, но будет рассматривать или как временную, или, скорее всего, сойдет с ума от этой некой монотонности. многие другие виды работы, там, в теплицах и так далее, связаны с такими серьезными монотонными нагрузками, которые, собственно говоря, психика любого человека без инвалидности, ну, весьма и весьма с трудом выдержит, если долго-долго этим заниматься.
Да, а психика вот этой категории людей, она как раз так устроена, что монотонный труд их не утомляет.
Он даже не то, что не утомляет. Для этих ребят он не выглядит монотонным. Потому что то, что для нас выглядит как один процесс взять и помыть посуду, для этих ребят это множество различных процессов, множество различных этапов, которые состыкуются между собой. То есть в их понимании, в их видении это уже несколько иная работа, более сложная, более творческая, чем в понимании человека без инвалидности. Поэтому, с одной стороны, конкурентные преимущества. А с другой стороны, это же не значит, что человек с инвалидностью, его нужно постоянно, чтобы его сопровождал специалист. Тех же ребят, которых мы трудоустроили в ту же пекарню, мы их сопровождали в течение 2 месяца, но потом-то мы их оставили, они работали уже одни, самостоятельно. В принципе, они справлялись с выполнением своих служебных обязанностей, то есть и зарабатывали деньги, и платили налоги. Это уже значительная их поддержка и поддержка общества, потому что они уже требуют не только социальной поддержки, но уже и сами могут приносить определенную пользу и своей работой, и своими финансовыми средствами с помощью налогов. Потому что все это вкупе показывает, что эти программы, они экономически выгодны государству, чем, собственно говоря, иметь огромнейшее количество таких ребят, как пассивный баланс, а тем более, будем откровенны, если у ребят нет родственников, то они попадают в систему специализированных интернатных учреждений, а какие там деньги выделяются на содержание одного человека, это вообще очень-очень огромные деньги, там, по-моему, даже больше 1 000 000 рублей на год на одного человека. С помощью этих денег вполне можно обеспечить через службу сопровождения нормальную жизнь человека с инвалидностью в обществе. Это будет стоить дешевле и будет более правильно с социальной точки зрения.
В советское время на учебно-производственных предприятиях для инвалидов по зрению достаточно много работало незрячих с легкой интеллектуальной недостаточностью. И, как правило, они работали достаточно неплохо, и вот тот монотонный труд, который утомлял обычного человека, для них не был страшен, и многие даже становились ударниками труда, такие примеры тоже есть. И вот после того, как резко сократилось количество работающих на учебно-производственных предприятиях Всероссийского общества слепых, вот эта категория практически лишилась работы. Возможно ли, с вашей точки зрения, их трудоустроить на открытом рынке труда именно вот в той форме поддерживаемого трудоустройства, о которой вы нам описали?
Да, конечно, возможно. Я думаю, что даже более чем реально.
Особенно слабовидящих, наверное.
И слабовидящих, и ребят, как вы сказали, с несильными интеллектуальными.
Нет, я имею в виду именно слабовидящих. С интеллектуальными нарушениями.
А, понятно. Да, все это возможно, но тоже в чем проблема? В том, что у нас пока нет этих служб индивидуального сопровождения. Понимаете, когда мы обращаемся к работодателю и говорим, что возьмите вот человека с инвалидностью, с такой-то формой инвалидности, конечно же, он боится этой ситуации. Когда мы говорим, что рядом будет находиться постоянно наш специалист, который поможет ему адаптироваться, который будет отвечать за правильное выполнение всех служебных обязанностей, ваш производственный процесс при этом не пострадает, конечно же, работодатель более охотно берет человека с инвалидностью на работу, но понимая, что он получает не головную боль, а он получит достаточно большую поддержку со стороны специалистов, со стороны целой достаточно квалифицированной организации. Конечно же, этот разговор идет намного легче. Но просто если ребят напрямую направлять только на открытый рынок труда, конечно же, шансов на то, что они трудоустроятся, у них, наверное, мизерные. Поэтому все-таки нужно такие службы создать, нужно, чтобы были такие специалисты. Таких специалистов, никаких служб пока нету. И, конечно же, без всего этого процесс их трудоустройства, собственно говоря, особо результативным не получится.
Но здесь, наверное, можно говорить и о трудоустройстве тотально незрячих, потому что на определенном этапе их надо поддерживать и достаточно продолжительный период для некоторых. И причем это не только сопровождение на работу и с работы, как вы приводили пример с Александром Новиковым, но и на рабочем месте бывают ситуации, когда нужна постоянная помощь. И вот с вашей точки зрения, кто может выполнять эти функции, какие службы? Это или служба занятости, или это должна быть специально созданная служба?
Мне кажется, наверное, все-таки должны быть специально созданные организации. Во всяком случае, во всем мире я видел, что есть такие специальные организации. В некоторых странах они государственные, в большей степени стран это негосударственные организации, которые просто имеют определенный контракт с государством на оказание такого рода услуг. Конечно же, должны быть такие организации, причем с хорошо и правильно обученными специалистами, потому что это не социальная помощь, не соцработник, это именно тот человек, который должен помочь человеку с инвалидностью адаптироваться. Он всего лишь является клиентом, то есть это не то, что некая зависимость одного человека от другого, а это некое партнерство, которое направлено на достижение хорошего результата в виде конечного трудоустройства и удержания на рабочем месте.
А в России есть примеры аналогичных служб?
Наверное, я затруднюсь сказать так, чтобы это было именно в том виде, в котором я видел в зарубежных странах, пока, наверное, в полной мере нет. Даже наша организация, мы всего лишь опробуем эти модели, и нельзя сказать, что мы в полной степени работаем по ним, потому что для этого пока, к сожалению, нет возможности.
А сколько человек у вас реализует программы по трудоустройству людей с инвалидностью?
Наша модель сейчас работает 15 человек. Просто чтобы было понимание, что эти 15 человек, это, собственно говоря, на все программы, которые есть. У нас очень много мероприятий, ярмарка вакансий, и конкурс для студентов с инвалидностью «Путь к карьере», и форумы для бизнеса, семинары для бизнеса, индивидуальное сопровождение для ребят с инвалидностью, тренинговые программы. Плюс еще с этого года мы очень активно занимаемся развитием программ в регионах: Рязанская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург. То есть очень большая нагрузка, конечно же, недостаточно, чтобы достаточно эффективно работать.
Сейчас достаточно часто я вижу объявления, что в том или ином регионе проводятся ярмарки вакансий. Насколько эффективно их проведение?
Наша организация в Москве была одним из зачинателей этих программ ярмарок вакансий. Я помню, тогда это было достаточно интересно, востребовано. Даже по несколько тысяч человек мы собирали на одну ярмарку в качестве посетителей, в качестве тех, кто ищет работу. Хотя тоже службы занятости этого не верили, что будет такой ажиотажный спрос. Но сейчас мне совершенно не нравится, как проходят эти мероприятия. Они стали во многом сугубо государственные или проводятся организациями на основании конкурса, который проводит Департамент труда и занятости. Я вижу, насколько это все формально, сколько мало работодателей, людей с инвалидностью практически нет. Мы тоже от этого отошли. Единственное, что мы сейчас очень активно развиваем отдельное свое направление, это ярмарки вакансий именно для студентов с инвалидностью. Мы их проводим в вузах, туда мы очень активно привлекаем именно бизнес-компании, потому что для компаний бизнеса, с кем мы сотрудничаем, для них наиболее интересными клиентами являются именно студенты. Это и хорошее образование, и достаточная молодость, и достаточная гибкость в плане того, чтобы обучить непосредственно под себя нужных сотрудников. Конечно же, им не так интересны люди 40-50 лет и так далее. Ярмарки вакансий для студентов с инвалидностью мы третий год подряд проводим непосредственно в стенах учебных заведений, достаточно большим количеством компаний, сопутствующих мероприятий по профориентации, когда ведущие кадровые агентства проводят консультации групповые, индивидуальные. Мне кажется, что это весьма хороший формат, и у нас последнее было 15 мая такое мероприятие. Вроде как все, кто приходит, и сами ребята с инвалидностью, и работодатели весьма довольны.
А эффект? Вы не подсчитывали, сколько примерно трудоустраивается после подобных мероприятий?
Подсчитываем. Дело в том, что ярмарка вакансий – это такое мероприятие, которое через неделю в итоге подвести невозможно. Это, в принципе, некое знакомство друг с другом. И мы знаем по опыту, что окончательные итоги можно подводить через 3-4 месяца. Но трудоустроенные есть, их немало.
А теперь расскажите, пожалуйста, о конкурсе «Путь к карьере».
Мы его проводим с 2008 года. Стало нашим таким весьма традиционным мероприятием. Суть его в том, что мы набираем группу ребят с инвалидностью из разных вузов, с разной формой инвалидности, около 15 человек. Изначально, конечно, заявок намного больше. Проводится первичный отбор на основании резюме, личных собеседований. Просто чтобы было понимание, что конкурс – это все-таки тот формат, который подходит далеко не всем. Где ты все-таки некоторым образом соревнуешься, должен умело себя представить. Иногда мы все-таки ребятам рекомендуем, что мы вам поможем с трудоустройством, но лучше через другие мероприятия, через другие формы сотрудничества. Конкурс – это в какой-то степени даже, может быть, самые лучшие сливки тех ребят, которых мы можем найти в вузах. В дальнейшем проводится весьма большая программа их подготовки к финалу конкурса, их обучения. Практически все темы ведут сотрудники компании, и кадровых агентств, и крупных бизнес-компаний, Эрнст & Янг, КПМГ, ОБИ. В общем, очень-очень многих готовят их к финалу. Темы это и резюме, и навыки самопрезентации, и участие в деловых играх. То есть весьма-весьма обширные программы. И проводится финал мероприятия. В этом году он был 20 апреля в компании Эрнст & Янг. В членах жюри сидят представители крупнейшего бизнеса Москвы. Среди гостей конкурса очень много представителей бизнеса. В этом году было больше 100 человек, практически все из бизнес-компаний. Есть несколько этапов в ходе конкурса. Первый – это ребята проходят такие импровизированные интервью. Второй этап – это индивидуальные презентации. Третий этап – их делят на команды, они проходят деловую командную игру. Подводятся, естественно, итоги, награждаются победители, там айпэды и все прочее, много просто сувенирной продукции. Но дело даже абсолютно не в подарках, а дело в том, что большинство ребят по итогам конкурса получают предложение о найме на работу, о стажировках именно от представителей тех крупных компаний, которые есть в жюри, которые есть в качестве гостей. И, собственно говоря, для нас это тоже один из главных результатов этого конкурса.
Вы достаточно много работаете с регионами. Кто наиболее успешно воплощает в жизнь ваши наработки?
Сложно сказать, потому что, как я сказал, мы практически вот только в этом году начинаем серьезную региональную программу. Так получилось, что нам поддержали идею по региональному продвижению наших проектов, нашего опыта по трудоустройству Минэкономразвития Российской Федерации, плюс еще некоторые компании, например, компания «Сити» очень заинтересовалась и попросила нас развить деятельность в регионах, особенно там, где они имеют весьма значительное представительство. Например, они свой информационно-коллекционный центр, колл-центр, перевели в Рязанскую область из Москвы. У них большое представительство в Санкт-Петербурге. И, конечно же, им хочется, чтобы и там, на местах, вопрос трудоустройства людей с инвалидностью, причем не только к ним в компанию, но и вообще в целом, достаточно успешно развивались. И, имея опыт сотрудничества с нами, они попросили, чтобы мы развили такие региональные программы, проекты. Поэтому вот, начиная с этого года, мы достаточно активно начали работать в 4 регионах. У нас такая смешанная форма сотрудничества, потому что с одной стороны, мы имеем и своих сотрудников в этих регионах, которые помогают нам реализовывать свои направления, свои программы. Но, с другой стороны, мы активно, конечно же, привлекаем местные общественные организации, обучая их сотрудников, стараясь, чтобы они тоже работали по тем технологиям, которые у нас достаточно успешно себя зарекомендовали. Говорить, где успешно, где нет, немножко еще рано, потому что в каждом регионе из перечисленных мной своя специфика, свои организации, свои особенности. В разные регионы мы идем по-разному. Например, в Нижний Новгород мы пришли, сначала проведя там собрание Совета бизнеса по вопросам инвалидности. У нас есть такая структура в Москве, там уже порядка 40 достаточно крупных организаций работодателей входит, и решили подобную структуру создать в Нижнем Новгороде на основе тех компаний, которые имеют свои представительства в этом городе. То есть мы зашли в этот город через такой инструмент. В Рязани заходим через другие инструменты, через работу с людьми с инвалидностью, потому что вроде есть компании, которые заинтересованы, но где найти этих заинтересованных и мотивированных кандидатов с инвалидностью? Там заходим по-другому. Санкт-Петербург своя специфика, и Новосибирск своя, поэтому, наверное, это будет нашей темой, может быть, через полгода, скорее даже через год, где можно будет уже рассказать и описать различные модели, технологии вхождения в регионы, где что как лучше получилось, и на основании этого уже может строить какую-то более целостную такую программу.
Когда у вас будут конкретные результаты, мы ждем вас вновь в студии «Радио ВОС», и я думаю, вы уже более конкретно расскажете о вашей деятельности непосредственно в регионах. Ну, а сейчас я хотела бы продолжить тему. Кто вас финансирует? Вы немножко на этот вопрос уже ответили, но все-таки поподробнее, потому что слушателей всегда интересует, на что же вы живете.
Совершенно различные источники финансирования. Есть государственные источники, Минэкономразвития, есть субсидии от Минтруда Российской Федерации, контракт с Департаментом социальной защиты населения города Москвы. Есть компании коммерческие, которые нас поддерживают. Эрстен Ян, компания Сити. Есть у нас сейчас достаточно большой проект от посольства Нидерландов в Российской Федерации, программа «Матра», именно направленная на вовлечение бизнеса в решение проблем трудоустройства людей с инвалидностью. То есть такое комплексное финансирование, то есть мы достаточно активно ведем фандрайзинговую работу, пишем различные программы, проекты, предлагаем их различным организациям для поддержки. Ну, наверное, по-другому сейчас никакой другой НКО, общественной организации не выжить, кроме как не используя все возможности, которые есть на этом рынке.
А насколько активно вы сотрудничаете со службами занятости?
Сотрудничаем. Ну, наверное, это в большей степени общения на данный момент. В Москве мы помогали создать отдел содействия занятости инвалидов в городе Москве. Он на Лялином переулке находится. И сейчас, в принципе, с ними так общаемся, сотрудничаем. То есть вот у них появилась какая-то вакансия, они обращаются к нам, мы там направляем кандидатов, которые есть у нас. Или там у нас что-то есть, те вакансии, которые не можем самостоятельно закрыть, тоже обращаемся. Возможно, у них есть кандидаты, которые обратились к ним, которым бы эта работа непосредственно подошла. Но если говорить про регионы, в регионах мы пока все-таки идем больше через бизнес и со стороны местных некоммерческих организаций, общественных организаций инвалидов, не сильно задействуя госструктуры, хотя мы с ними очень тесно общаемся, очень хорошее взаимодействие, например, с тем же Министерством труда в Рязанской области, но это, наверное, все-таки пока больше общение, а не какое-либо такое вот серьезное предметное сотрудничество.
А вы помогаете людям с инвалидностью организовывать свое дело?
Ну, я бы не сказал, что это наша тема.
Обучением предпринимательской деятельности вы не занимаетесь?
Нет, у нас такой тематики пока нет. Иногда возникает запрос на эту тему, но мы не такие большие в ней специалисты. Все-таки есть различные организации, например, там фонд «Наше будущее», который занимается развитием социального предпринимательства, какие-то другие структуры, куда мы в большей степени эти запросы переправляем.
А насколько активно вы освещаете деятельность вашей организации именно по решению вопросов трудоустройства в средствах массовой информации?
Ну, мне кажется, достаточно активно. Я точно знаю, что если у какого-либо канала, радиостанции, газеты, если нужно сделать материал на эту тему, тем более нужно какие-то позитивные примеры с рабочих мест людей с инвалидностью, ну, чаще обращаются к нам. Мы всегда рады этому помочь, потому что это работает на, в общем-то, общее наше дело, на то, чтобы продвигать идеи трудоустройства, показывать эффективность людей с инвалидностью на рабочих местах. Поэтому в большей степени стараемся этому содействовать. Активно мы, кстати, работаем и в плане социальной рекламы, а то есть билборды, которые висели по Москве, люди с инвалидностью, это новые возможности для вашего бизнеса. Видеоролики демонстрировались в аэропортах Сочи, Москвы, особенно в ходе того мероприятия, которое было не так давно в марте, Паралимпийские игры. Мы тоже все это активно продвигали и активно все это демонстрировалось.
Ну, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Что вы пожелали бы в завершении слушателям Радио ВОС?
Ну, наверное, больше пожелал бы оптимизма. Конечно, понятно, что человек с инвалидностью весьма непросто пока еще в нашем мире. Еще не все настолько готово для того, чтобы принять человека с инвалидностью, особенно в вопросах того, чтобы было подобрано для него хорошее, подходящее рабочее место, где ему будет комфортно, где он будет продуктивно работать. Но все равно все в наших руках, и как показывает опыт, все-таки те ребята, которые в этом направлении весьма активны, позитивны, которые ищут, стараются, не опускают руки даже в случае каких-либо неудач, все-таки в конце концов добиваются своих целей и успешно работают.
Михаил, большое вам спасибо за содержательную беседу. Я думаю, слушателям Радио ВОС было слушать вас интересно и полезно. Ждем вас снова в студии Радио ВОС. А сегодня до свидания.
До свидания. Всегда рады.
В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимал участие руководитель программ по трудоустройству региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Михаил Новиков. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.